Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вновь пришла пора здесь, в светлой студии «Радио «Вера», задавать вопросы неофита. Я неофит, меня зовут Александр Ананьев. Для тех, кто еще не знаком со мной, я действительно крестился 1,5 года назад, и у меня уже 1,5 года как много вопросов. В самом начале, когда эта программа только начиналась, мне казалось, что однажды наступит такой день, когда вопросов у меня не останется, но что-то такой день наступать не спешит, и вопросов становится все больше. И, слава богу, все больше становится людей, которые приходят сюда ко мне в студию «Радио Вера» и готовы ответить на мои вопросы. И разрешите представить вам человека, с которым я очень давно хотел познакомиться, хотя бы потому, что его называют, если вы, конечно, простите мне такую вольность, отец Геннадий, самым модным иеромонахом Москвы. Разрешите представить вам руководителя сектора приходского просвещения иеромонаха Геннадия Войтишко. Добрый вечер, отец Геннадий.
Добрый вечер.
Сразу же хочу вот вас настороженно спросить, а за что же вас называют самым модным?
Надо спросить тех журналистов, которые решили разогнать трафик своего издания.
Я поспешил их спросить. Они говорят, ну как же, его постоянно можно видеть проповедующим в самых модных местах, в рестораны, клубы. Он встречается там с самыми необычными людьми, говорит с ними тоже о Боге.
Да, именно ради этого я и встречаюсь с людьми, для того, чтобы поделиться тем, что ты чувствуешь, если тебя об этом спрашивают.
Ну, по крайней мере, вот у меня впервые в моем опыте я встречаю священника, который может на вопрос ответить, например, «ок». Окей, это довольно необычно.
Хотя это очень плохо для меня, я все-таки себя корю за это. Все-таки иногда просыпается во мне громонация и внутри бунтует и говорит, что же сейчас думают твои преподаватели по русскому языку и литературе. Ну, это все очень плохо.
Ну, ведь главное говорить с людьми на их языке, а их язык таков, что ок, они понимают, пожалуй, лучше, чем «да, я согласен с вами, любезный мой собеседник».
Иногда да, иногда нет, потому что все-таки, мне кажется, не стоит переходить на язык сленга. Во всяком случае, священнику, потому что священник должен оставаться священником, даже несмотря на то, что он оказался в клубе «Мутабор».
Вот это надо записать, это прекрасная цитата. Смотрите, 16 декабря, я сейчас обращаюсь к нашим слушателям, у вас будет возможность самим лично задать вопросы иеромонаху Геннадию Войтишко. МХАТ имени Горького на Тверском бульваре в 19 часов вечера. Ведущим вечера будет Константин Мацан. И вот вместе с иеромонахом Геннадием Войтишко они будут рассуждать на очень актуальную тему. Как найти свое призвание в этой жизни? Как заниматься тем, собственно, ради чего вы были рождены? Как быть счастливым в том, чем вы занимаетесь? И как добиться настоящих результатов, собственно? А зачем еще даже пытаться работать? Мы же все хотим найти себя. Тема безумно интересная. Зарегистрироваться на эту встречу можно абсолютно бесплатно на сайте radiovera.ru и fama.ru. Обязательно приходите. А вообще, отец Геннадий, часто ли приходится встречаться лицом к лицу с большой аудиторией и отвечать на вопросы?
Регулярно, особенно сейчас, в этот период, когда в регионах проходят разного рода преподавательские конференции и встречи с теми людьми, которые занимаются приходским просвещением внутри церкви. Вопросов множество, аудитория собирается очень большая. И как-то это сейчас стало, с одной стороны, нормой, с другой стороны, это очень-очень ресурсоемкая вся история.
Но ведь, как я полагаю, чаще всего, в 90% случаев, возможно, отвечать приходится на одни и те же вопросы.
Иногда да, иногда нет. Это даже видно по Инстаграму. Опять же, мы устраиваем там с друзьями какие-то прямые эфиры, так называемые, и вопросы могут быть неповторяющиеся и совершенно неожиданные. И опять же, это радует. Вот вы сказали, что вопросы не прекращаются. И слава богу, и плохо, когда вопросы прекращаются. Знаете, как когда человек прекращает потеть, так это уже труп. Так в каком-то смысле интеллектуальный труп — это тогда, когда прекращаются вопросы.
А есть ли вопросы, на которые вы сами не можете найти ответы?
Да, есть такие вопросы. И не уверен, что я сейчас сразу готов о них говорить.
Один из священников, который приходил сюда, Ермана Хевангуайта. Он на этот вопрос ответил потрясающе. Вот у меня, знаете, мы даже ушли немножко в сторону от той темы, которую я хотел с ним поговорить. Он окормляет детишек в хосписе. И он вот так посмотрел на меня и говорит: вы знаете, у меня есть такой вопрос. Я не знаю, за что страдают невинные. Я не знаю, почему умирают дети. Ну, то есть, теоретически я могу, конечно, родителям, которые подходят и спрашивают, за что, почему, как, я могу им ответить, я должен им ответить. Но, честно, внутри для меня это большая тайна. Я не знаю ответа на этот вопрос, и я знаю, что однажды я его получу, но пока у меня нет ответа на этот вопрос. Это было настолько здорово, настолько проникновенно, настолько искренне.
Отец Иоанн — один из таких замечательных людей, который лично для меня является большим авторитетом.
Да, да, безусловно. Но, впрочем, как и все те священники, которые сюда приходят. Тема, которую я хочу с вами сегодня обсудить, она столь же проста, казалось бы. Причем, когда мне пришло в голову вот этот короткий вопрос «А что это такое?», я сначала подумал, ну, как-то мелко для программы часовой. Ну, а о чем можно час говорить на эту тему? А потом, когда я начал размышлять об этом, открывать какие-то источники, слушать какие-то программы своих коллег, я понял, что это не просто глубокая тема, а что если получить ответ на этот простой вопрос «А что это такое?», у меня возникло ощущение, что я пойму вообще все. И тогда у меня, возможно, закончатся вопросы. В принципе, я буду ходить, вот, знающий все, и буду готов ответить на любой вопрос. Что такое упование? Вот для меня вдруг показалось очень важным найти ответ на этот вопрос. Первое действие неофита, да, он сразу отправляется в какой-то словарь. Например, господину Ожегову. И находит у него, что упование — это надежда, ожидание, предвкушение, расчет, подчеркиваю двойной жирной чертой, и чаяние. Я понимаю, что все это никак не объясняет того, что мы уповаем на Бога. Давайте начнем с этимологии. Что такое упование вообще?
Ну, мне сложно говорить с филологической точки зрения, и как раз-таки я для себя увидел лазейку в том, чтобы поговорить все же о надежде. Мне кажется, для человека современного это более, с одной стороны, понятным, а с другой стороны, тут очень много всяческих «но». «На Бога надейся, сам не плашай», помните, да?
Да-да-да.
Или так мы надеемся на Бога, что сами ничего не делаем, ну и так далее, много всяких вещей. Вообще надежда — это основание для любой религиозной жизни, и прежде всего христианской. Если я не надеюсь на жизнь будущего века, если я не чаю, не жажду, если я не жажду Бога и не надеюсь на Него, то, собственно говоря, что мне остается в качестве такой опоры в жизни? Мне кажется, надежда — это действительно та опора, которая тебя... ну, которая позволяет тебе стоять, а не быть обрушенным.
Надежда на Бога и надежда... Вот надежда и надежда, основанная на вере. Давайте тогда попробуем подойти к этому немножко с другой стороны. А вера тогда в таком случае что такое? И чем вера отличается от упования?
У апостола Павла об этом сказано, но давайте вот если совсем простым языком, мы же с неофитом разговариваем. А для меня надежда, для меня вера — это доверие, верность и уверенность. Доверие Богу, верность Его Слову и уверенность в том, что Его действия по отношению ко мне — это всегда любовь. Это всегда благо. Вот эти три точки собираются в единое целое, которое называется вера. Это не просто признание факта существования Бога. Да, я верю, что где-то там что-то присутствует, и меня не касается. Чаще всего это, кстати, замечаешь у людей, называющих себя православными, бьющими себя кулаком в грудь, и при этом все не так. И доверие Богу. Доверие Богу. С этим очень сложно. С этим очень сложно, потому что всякий раз реальность жизни здесь, эта картинка, эти принципы, эти правила, в которых ты, которые ты погружен, они тебе пытаются диктовать правила игры. Ну, к примеру, вы сотрудник большой государственной корпорации, где, ну, так скажем, устроены откатные схемы. И вот вы становитесь уверовавшим во Христа. И заповедь «не воруй» становится для вас ключевой, важной. И вот вы, до этого участвовавший в этом всем, имея некий образ жизни, вдруг встаете и говорите: «Я не буду в этом всем участвовать». И вы понимаете, что вы получите волчий билет. Вот ты такой чистенький, замечательненький. Встаете здесь посреди собрания совета директоров и говорите: «Я не буду распиливать этот бюджет». Однозначно будьте уверены, что вы получите действительно тот самый волчий билет, а у вас жена, дети, еще там что-то. Не будем вспоминать известного классика Ильфа Петрова. Как вы будете поступать? Вы будете доверять Богу в этой ситуации? Или же действительно страх все же вас накроет настолько сильно с головой, что вы все-таки будете пытаться примирить Сциллу и Харибду, да?
Я в данной ситуации поступил бы, наверное, так же, как я поступаю в отношении ипотечного или любого другого кредита.
А что не так с ипотечными кредитами?
Ну, так ведь сказано же было. Не давать деньги в рост и вообще не становиться частью этой системы, основанной на том, что кто-то кому-то дает деньги в рост, и ты принимаешь правила этой игры, угу. И говоришь: «А, окей, для меня эти правила, угу, все в порядке, да, я становлюсь частью этой игры». Угу. И я не могу отказаться от вот этого места в этом обществе. Я вижу в этом волю Бога. И я...
Воля Бога в том, чтобы участвовать в откатах?
Воля Бога в том, чтобы играть по тем правилам, которые вот созданы сейчас в этом обществе. Я спрашивал... Для меня это был вопрос важный. Я спрашивал у одного очень авторитетного священника, говорю: «А вот если к вам придет банкир и скажет, вот он открывает в городе Коломна очередной там кредитный отдел крупного банка и просит вас, как человек глубоко верующий, осветить этот кредитный отдел. Вы будете его освещать?» Он говорит: «Конечно, буду. Конечно, буду». И это меня успокоило. Поэтому я тоже, как и этот батюшка, отношусь к этому, стало быть, спокойно, раз таковы правила игры.
Но есть большая разница между кредитом, который в целом вписан в некую правовую модель, хотя право не всегда является моральной вещью, и откровенное воровство, которым является участие в откатных схемах. Это все-таки разные истории. Так. Хотя многие люди не считают банальные вещи воровством. Например, там, украсть какой-то софт, скачать музыку, посмотреть бесплатно киношечку на каком-то торрент-сервере. Это норм. Но вообще-то это воровство. Вот в какой момент ты начинаешь для себя фильтровать, а все-таки жить по заповеди или же жить ветром головы своей «я», потому что это выгодно. И вот тут возникает следующий вопрос о следовании Слову Божию, то есть о доверии, верности. И верность это начинает проявляться тогда, когда ты перестраиваешь свою жизнь с того, чтобы мотивироваться потребностями. Мне потребна киношка вот эта. Или мне потребно заработать немножко больше денег в этом месяце. И когда ты начинаешь жить ценностями. То есть можно жить потребностями и можно жить ценностями. И когда мы говорим о христианстве, это, безусловно, жизнь ценностями. Ценностями Слова Божия. Если говорит Господь так, значит, это так. И это благо для тебя. И в этом смысле ты можешь быть уверен, что это действительно будет для тебя благо абсолютно. Даже если ты в какой-то момент встанешь посреди совета директоров и скажешь: «Ребят, все».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о том, что такое упование и почему, и является ли, вернее, это основой нашей веры, с иеромонахом Геннадием Войтишкой. Скажите, пожалуйста, так в данном случае, то есть мы говорим, вера — это... Кстати, между прочим, отец иеромонах Гуайта тоже на вопрос, что такое вера, ответил именно так: уверенность, вера и доверие. И это очень запало мне в душу, потому что это не просто я там верю в то, что на все воля Божья, а оно вот такое трехсоставное.
Вы знаете, это ошибка. Не на все воля Божья.
Так. Ну да, есть
воли есть Бога на грех.
Попустительство.
Понимаете, это очень важный момент. И люди, кстати, об этом забывают, к сожалению, величайшему, думая, что действительно на все есть воля Божия. Ну вот такая вот воля Божия. Мне здесь сидеть и участвовать в этом всем. Нет. Воли Божьей на грех нет, однозначно нет. И это удивительным образом Бог дает проявляться воле человеческой, которая действительно может быть очень порочной. И проявление порочности воли человека или порочное проявление воли человека очень серьезно вносит проблемы в жизнь людей. Ну и надо понимать, что падшие силы тоже в некотором процессе жизни человека участвуют.
Так в данном контексте упование становится чем? Что такое упование? Упование, основанное на вере.
Я думаю, что это какое-то такое особое взаимоотношение с Богом, при котором ты понимаешь, что тебя безусловно любит, и ты можешь ответить взаимностью, а для этого скажи Богу «да», да? Для этого важно просто-напросто понимать, что он не факультатив, что он здесь сейчас с тобой. Вот это присутствие Божие постоянно с тобой здесь и сейчас, в этом твоем странном контексте жизни, для меня лично, это, если так перефразировать широко, и есть то самое упование. Вот ты здесь рядом, я не один. И вот это ощущение, что я не один, что мы с тобой вместе, ты со мной. Мне кажется, это и есть фундамент любого упования. Просто без этого все это упование превращается в самонадеянность. Самонадеянность. Видите? Надежда, надеянность. Угу. Надеяться на себя. Окей, это хорошо понимать, что я могу вот сейчас в своей физической форме прыгнуть на 1.5 метра вперед. Или пройтись, подняться на там, 12 этаж. Но тем не менее... Тем не менее, есть жизненные обстоятельства, которые гораздо сложнее, чем просто физические упражнения. И не всегда ты понимаешь, как из них выйти. И вот это понимание того, что Бог здесь рядом, и Он не даст тебе споткнуться, потому что я хочу следовать Твоему слову. Даже если я буду считать, что я ошибусь, упаду, споткнусь, мне сил не хватит, но я иду, я с тобой. Я не хочу от тебя отбиваться. Господи.
Вот это очень важно, что мы свободны споткнуться, мы свободны ошибиться, мы свободны совершить какую-то очень серьезную ошибку, но при этом мы уповаем. И вот здесь возникает вопрос: на что? На любовь это как? Я почему спрашиваю? Для меня очень важно понять, как превратить. Вот потому что мы, когда говорим там «я уповаю», внутренне я лично, по-неофитски, воспринимаю это как какой-то инструмент, которому я пытаюсь найти применение в своей реальной жизни. Угу. Вот я еду за рулем по Садовому кольцу. Вот сейчас пошел снег. Я еду, я стараюсь вести аккуратно, и я уповаю, правильно? Что я доеду до радио «Вера» без приключений, что мой тормозной путь будет достаточен, что моя скорость не превышена вот
да,
настолько.
Да, но если вы игнорируете необходимость перехода на зимнюю резину, тогда это не упование, тогда это какая-то ерунда.
Та самая самонадеянность, о которой вы говорите.
Или просто глупость. Просто глупость. Ах, Бог меня из всего вытащит. Вытащит-то он вытащит, но может и не успеть.
Ну вот... Вопрос. Я ловлю себя, я доехал практически до поворота, до съезда на Ленинский проспект, и я понял, что я рассматриваю упование как вот такой вот инструмент, угу, который помогает мне доехать из точки А в точку Б. И тут мне становится стыдно и неловко.
За что?
За то, что я воспринимаю это как какой-то подручный инструмент, ну, такой же, как зимнюю резину, такой же, как опыт вождения, такой же, как, я не знаю, соблюдение правил дорожного движения. Вот у меня есть А, Б, С, Д, и у меня есть еще упование. И я вот сейчас вот... Вот для меня очень важно перестать относиться к этому как к какой-то вот... Ну, как надежде, да, получается.
Нет.
Вот понимаете, в чем штука? Я очень боюсь, по-неофитски, что я внутренне начну воспринимать это как дополнительный пункт в своей страховке.
Ну, это действительно так. Это у вас не просто дополнительный пункт в вашей страховке, это и есть главная ваша страховая компания. Однажды одного священника спросили, какой ты пользуешься страховой компанией, каким полисом? Он поднял палец в сторону иконы красного угла. Вот. Но шутки шутками, понимаете, если Бог превращается в средство, а неважно, Бог или человек, это проблема. Если я выхожу замуж или женюсь вот на этом человеке и так далее, только потому, что это средство, ну, не знаю, получение радости, удовольствия, она хорошо готовит, или же у нее хорошие родители, или там, может быть, карьерный рост и т.д. и т.п. Вот этих браков по расчету множество. Тогда этот человек просто средство, инструмент для решения твоих задач. Но, может быть, так вы будете искренне любить эту девочку, и эта влюбленность сохранится до гробовой доски. И да, при этом вы действительно сможете сделать карьеру, а может, не сделаете. Но это какие-то вещи побочные, это второстепенные. Первично ваши эти отношения. Так вот, возвращаясь к отношениям с Богом. Если отношения с Богом — это отношения любви, то цель этих отношений — сам Бог, а не то, что вы можете получить в результате этих отношений. Вот для очень многих христиан это непонятная история. Бог становится средством. Да, Бог нередко средство. Но неправильная постановка вообще самого вопроса. Он даст тебе, если это необходимо, но первично и поиск прежде всего не решение твоих проблем, а этих отношений. Ищите прежде всего Царствие Небесное, а вот это, вот это, вот это и все остальное — приложится, если это будет тебе полезно.
Но вы только что сказали, что это очень трудно.
И трудно, и просто. Понимаете, трудно любить вообще. Трудно выйти за рамки своего собственного эго.
Ну да, само понятие любви становится каким-то недоступным пониманию, чем-то таким трансцендентным. Бог есть любовь. И ты так это произносишь и говоришь, да. А понимаешь ты это? Вот по чесноку, простите меня. Нет, не понимаешь. Ты воспринимаешь его как закон, как средство действительно, как отца, который поймает тебя, когда ты споткнешься, или не поймает, но утешит, если ты споткнешься, как, может быть, того, кто накажет. Вот так вот ты едешь и там думаешь... Вот нельзя сейчас подрезать вот этого мужчину, потому что, ну нехорошо. Даже не столько перед этим мужчиной нехорошо, а вот перед Богом нехорошо. Он же на тебя смотрит, он так головой покачает, скажет, ну как ты так можешь? Ну разве же этому я тебя учил? И вот ты воспринимаешь его вот как все вот это вот.
Mm-hmm.
И таким образом упование действительно становится чем-то утилитарным. А как любовь ты его воспринять... Ну, не способен. Я очень хорошо поймал один образ, который услышал, по-моему, здесь же, на Радио Вера, у кого-то из своих коллег. Вот говорят, Бог есть свет. Для большинства из нас Бог есть тьма, ибо мы ослеплены настолько этим светом, что не способны его даже увидеть. Вот как вспышка от фотоаппарата на тебя вспыхнула, и ты потом ничего не видишь. Ты в этой тьме и не можешь понять вообще, что и как.
Наверное, так, потому что еще и для наших глаз очень больно видеть всю силу света Божия.
Вот.
А для кого-то этот свет становится просто обжигающим. Да, это еще и про способность принимать любовь. Вот, знаете, интересно читать рассуждения людей или комментарии на историю, когда Господь, собрав своих учеников на Тайный вечер, омывает им ноги. И многие обращают внимание на то, как действительно Господь проявил себя как последний из слуг в доме, и как Он умалил себя. И это правда, абсолютная правда. И становится иногда непонятным реакция Петра. Действительно, да, он понимает, что он недостоин. Но чтобы осознать в реальности, что чувствует этот человек, надо самому иногда оказаться в такой ситуации, когда тебе омывают ноги. Не просто так, слуга, берем в кавычках, а тот самый великий и любящий тебя бесконечно ценный, значимый для тебя человек, и в данном случае, если мы говорим о Боге. И вот когда Господь приходит к человеку в ситуациях жизненных, и Он берет и омывает тебе ноги, хотя ты вообще никто, и звать тебя никак в широком таком смысле. Вот это очень неловкая ситуация. Не каждый ее способен пережить, потому что не каждый способен принимать любовь.
А что нам мешает? Я понимаю, о чем вы говорите. Это возвращает меня к моему разговору с женой. Она говорит, что важно, очень важно не только уметь делать подарки, но еще важнее уметь их принимать, потому что человек, который делает тебе подарок, он получает взамен гораздо больше, и нельзя лишать его этого. Ну вот как этому научиться? И что нам мешает?
Тут очень много всяких отговорок часто я слышу. Ой, кто я? Зачем? Я ж такой недостойный, я там такой-сякой, пятый-десятый. И начинается опять же про себя любимое. Я, но с отрицательным знаком. И вот это опять же такая схлопнутость внутрь самого себя, она часто становится препятствием для того,
чтобы... Под вид гордыни?
Это и есть гордыня. Потому что всякая гордыня — это зацикленность на самом себе. Либо я плохая, либо я хорошая. Или плохой-хороший. Неважно. Это все я. Я каюсь, многогрешная, там такая-сякая. Боже мой, ну это же про тебя, это про себя. Это манифестация тебя, любимый. Но и вот это тяжело развернуть свой взгляд вовне и смотреть на того, кто любит тебя. И при этом не прекращать это общение, опять же, желанием свернуться, спрятаться, убежать. И это, наверное, какое-то такое внутреннее ощущение того самого Адама и Евы, которые после грехопадения ощутили стыд и страх. Стыд и страх. И это все равно остается в человеке, хоть в микроскопической дозе или совершенно в раздутом масштабе. Это все равно есть проявление нашей поврежденной природы. Поврежденной природы. Это реакция абсолютно, абсолютно удивительна. У кого-то она превращается в такую кротость и застенчивость, как, например, у Пречистой Девы Богородицы, когда к ней приходит архангел, она удивлена, и в этом нету какого-то отрицания или какого-то, знаете, вот я такая-сякая, да, я такая-сякая. Нет, наоборот, это предельная кротость. И, кстати, только благодаря тому, что в ней была эта чистота и кротость, стало возможным пришествие Бога через нее в этот мир. Но не кротость и не смирение это бич. Это и есть проявление поврежденности природы человека. Это как сорняк, который постоянно прорастает, его выдергиваешь или даешь Богу пропалывать твою грядку души, а оно все равно иногда прорастает, проскакивает.
Спасибо вам. Ровно через минуту мы вернемся в эфирную студию «Радио Вера» и продолжим разговор о том, что такое упование.
Светлый вечер. На радио «Вера».